православное слово.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Православное слово» протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, автор многих книг о православной вере. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Приветствую всех, кто с нами в эфире. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте, предлагайте, чтобы у нас был живой диалог. Ну, разговор о вере – это, в общем, то же самое, что разговор о жизни вообще. Настолько широкий спектр возможных вопросов и возможных ответов, что, я думаю, оставить равнодушным не должен никого. Поэтому мы все время вместе приглашаем от души, чтобы участвовали. Ну, а я хотел показать, пока перед самым началом, только получилось из типографии мою новую книгу, роман «Разбитый образ».
Вот. А повыше можно, отец Георгий?
Да, «Разбитый образ». Вот да. Здесь такое гиперкубическое тело. Это картина Сальвадора Дали, но она там упоминается, о ней идет речь в романе, и такой и имеет философский смысл. Вот это как бы переход из третьего в четвертое измерение, и обратно Христос был распят и воскрес, и вошел вновь в наше измерение, вновь с нами. Ну, в общем, да, и там, вот там, обратная сторона обложки, это события, связанные с приземлением на Красной площади Матиаса Руста на легкомоторном самолетике «Сесна». Это был фурор в свое время, ну, многие помнят, а может, не все. Ну, книга, в общем, о жизни, и трагедии, и обретении веры, кстати, что, в общем, и есть основание написанного. Ну, и главное, просто интересно читать обстоятельства, события, которые не оставят равнодушным. Так что «Разбитый образ» Георгий Завершинский. Прошу вас обратить внимание на эту книгу.
Отец Георгий, в последнее время вы пишете художественные книги. Вот у вас есть ряд таких размышлений вот именно о вере. Мы с вами когда-то говорили и о книге «Природа веры», «Путь осознанной веры», «Верю, слава тебе, Боже».
Ну да.
Сколько у вас всего книг сейчас?
Ну, я точно не читал, наверное, около 20 опубликованных, а так больше. Еще есть не опубликованных, и достаточно много материала, который можно переработать. Были как книги в свое время написаны, но сейчас время стремительно меняется, и надо немножко другой формат, другой, может быть, стиль, да, другую подачу тех же самых вещей как-то пересмотреть и можно будет опубликовать. Но, знаете, не так легко. Книги о вере сейчас особенно-то никто не хочет публиковать.
Я вспомнила книги о вере, потому что, ну, хочется еще раз поговорить о вопросах веры. Они актуальны, это вот вечные вопросы. Отец Георгий, вот, вероятно, перед вами они стояли, потому что названия книг отражают их. И вот, может быть, вспомните путь вашей веры. Очередной день рождения у вас прошел недавно, на этой неделе, отец Георгий. Я вас поздравляю.
Спасибо.
Я думаю, сейчас все, кто с нами, тоже присоединяются. Желаю вам, отец Георгий, всего самого только хорошего, вдохновения. Ждем еще ваши книги, которые очень интересно читать. И замечательно, что вы пишете художественные теперь. Ну, вот путь вашей веры, отец Георгий, вы ученый, физик-ядерщик, можно сказать, как герой вашей книги «Атомный пастырь». И вы стали тоже атомным пастырем.
Ну, отчасти это такая автобиографическая книга. Ну, конечно, с преувеличениями, как это свойственно в литературных образах. Но, знаете, если писать, ну, только так, как есть, ну, все равно, что выйти и снимать на камеру, вот как идут прохожие, ездят троллейбусы, дождь льет сегодня за окном. Ну, такая мрачноватая картина. И, собственно говоря, а что вы хотите сказать? Ну, мы и так это видим. Поэтому художественное произведение, будь то фильм или роман, или рассказ, или картина, или что-то еще, дают образ, ну, в некоторых, скажем так, несколько гипертрофированный, то есть выведенный наружу образ, который заинтересует и заставит человека, ну, задуматься, в чем-то переживать или сопереживать этому образу, волноваться. Ну, это, для этого мы и смотрим фильмы, читаем книги и говорим о вере, кстати, это тоже должно, не должно оставить нас равнодушными какими-то, знаете, ну ладно, я уже верю, и больше меня ничего не касается. Так уж, пусть другие там занимаются этим вопросом веры, путь веры, ну что это, сколько можно, вот я уже давно, как мне кажется порой, пришел к Богу, ну что ж там еще от меня вы хотите, вот я уже на пути там спасения, скажут, или там на пути, значит, такого борения со страстями, с грехами, ну, все. Нет, это не так. Конечно, всегда путь веры.
Осознанный какой-то.
Да, да, это всегда путь, это всегда постижение, всегда обретение себя вновь и вновь в ином качестве, более действительно осознанно верующим человеком или осмысленно живущим человеком. Я так, в общем, знак равенства бы не поставил, но в этом сходство и аналогия есть. Осознанно верующий или осмысленно живущий человек. То есть, ну, действительно, смысл жизни ведь нам открывается, постепенно приоткрывается в нашей жизни. Я даже не говорю о тех, кто так задумывался или не задумывался о Боге, о церкви, о мире, или о войне, или каких-то других обстоятельствах. Живет своей жизнью, ну, работает, вечером там отдыхает, немножко себя позволяет развлечься, а потом опять работа, потом опять отдых, потом отпуск, потом семья, родился ребенок, второй ребенок. Ну что еще? Тоже, что вы от меня хотите, скажет такой человек, предоставить меня себе, я вот имею такую жизнь. Да, и никто, в общем, наш путь веры в том и заключается, что вера – это есть осознанное обретение себя. И если человек сказал, что я уже обрел себя, больше мне ничего не нужно, ну, предоставим его себе на какое-то время. Почему? Потому что это все равно путь. Это все равно, понимаете, все равно, что, ну, ходить вокруг какой-нибудь горы, на вершине которой там какой-то прекрасный, я не знаю, дом, замок или что-то, и нам говорят, ну, посмотри, ну, зайди туда. Ну, не, знаете, я так вокруг похожу, с меня хватит. В какой-то момент все-таки человека зацепляет. Ну, дай-ка я поднимусь немножко, ну, хоть поближе взгляну, что это за такое произведение там искусства, и кто там живет. Может, это мне оставили такой? Ну, да, ты посмотри, вдруг это для тебя. Ну, еще повыше поднялся, ну, еще какие-то мысли. И так вот такое движение, немножко вверх, приближает нас. И все равно усилия требует. Ну, и, конечно, внимания, сосредоточенности и интереса. Вот это тоже очень важно, Ирина. Я хотел подчеркнуть, что разговор о вере не может быть таким, ну, занудно-туманным таким. Ну, вот так вот, знаете, иногда кажется, может быть, кому-то из нас, да и мне в свое время тоже казалось, да, это сложно, да, это вот так вот все каким-то покрыто тайной, вот таким мраком, ну, можно этого не соприкасаться, но, ну, действительно жил своей жизнью. Ну, что-то изменилось. Вот вы спросили меня о моем пути веры. Ну, вот он действительно путь был. Вот сначала как бы такой импульс мощный, такое вдохновение, вот читать Библию, вот я пришел в храм впервые, первая исповедь, первое причастие, отношения. Вот
а
такое...
в связи с чем-то, отец Георгий?
Ну, да, это было время, когда я писал первую свою кандидатскую работу. Тема была управление ядерными реакторами, и секретная тема. Я сидел в закрытой комнате первого отдела, брал там такую тетрадку и там писал. Потом машинистка там в отделе, тоже в закрытом отделе, печатала это. Вот, и так вот составляла диссертацию. Это много времени требовало, ну, несколько месяцев. Даже больше, может, полгода требовался. В одиночестве, понимаете, сидел в одиночестве полном.
Отец Георгий, вот можно я сразу тут уточню? Я вот помню, вы упоминали про сновидение, которое как бы даже и не совсем сновидение было. Ну, вот тогда, может быть, когда вы упоминали, какого-то повышенного интереса не вызывало, но вот сегодня-то в свете происходящего всего, это, конечно, сновидение интересное.
Сновидение – это часть нашей жизни, огромная часть жизни. Знаете,
вы его напомните?
Ну, напомню, ну, а я, по-моему, его не рассказывал. Я о нем говорил, но его само сновидение не рассказывал. Оно у меня перед глазами до ныне. Прошло, сейчас вам скажу, ну, 22 года я священник, там, ну, в общем, порядка 30 лет прошло.
Но связано с вашей научной работой? Как-то перекликается все-таки?
Нет.
Ядерный?
Нет, это такое, ну... Ну, я вам скажу, я не буду говорить, потому что вызовет некоторый скепсис. Вообще, это такие очень внутренние, интимные вещи. Их, ну, сложно выносить на, тем более, на такую широкую аудиторию. Я думаю, меня поймут, дорогие наши слушатели. Ну, вот действительно было такое состояние, что все, ну, жизнь завершилась. Все, ты понял, зачем ты в этот мир пришел. Вот какое у меня было такое ощущение. Ну, было действительно это, ну, скорее такое видение, что ли, как бы продолжительное, и там и определенные обстоятельства, но я пересказывать его...
Ой, интересно, а я про другое сновидение.
А, ну, да, видите, я там удивился.
Вот этот взрыв, грипп в районе ЗИЛа.
Да, такое было. Ну, это не связано с моей верой, это просто, знаете, я был тогда школьником еще, и много говорили, нагнеталась обстановка, вот ядерная катастрофа, вот мир на грани ядерной катастрофы, вот что будет, если там взлетят ракеты с обеих сторон, там из Советского Союза, из Соединенных Штатов или из Европы откуда-то, нацеленные на города, ну, конечно, Москва, и мне так представлялось в молодости, что мы жили на Москва-реке, а напротив были, ну, вдали там корпуса ЗИЛа, завода Лихачева, это на метро Коломенское, я жил тогда с родителями, вот, и... Ну, мне представлялось, что вот ЗИЛ – это, конечно, военный объект, конечно, туда что-то такое вот прилетит, там взорвется. Ну, и такие мысли гуляли в голове, и они отразились во сне. Однажды приснился сон яркий, вот ярким летним солнечным утром, вот я сажусь за письменный стол, который у меня перед окном, и вот вижу, знаете, как в замедленной съемке вырастающий этот ядерный гриб. Ну, вот так вот, вот конец такой вот. Сначала это как ты смотришь на это как бы со стороны, как в кино, да? Ну, посмотрел кино, прошли субтитры, написано слово «конец», и пошли домой пить чай. А тут ты вдруг понимаешь, что это не кино, это все то, что там вот началось, вот через несколько, короткое время будет здесь. И страшный, ужасный, там, не знаю, Ирина, были у вас уроки гражданской обороны, там, в школе, потом вот в институте или университете, там такие страшные картины, вот эта, значит, проникающая радиация, вот эта ударная волна, которая сметает здания, дома, про людей вообще говорить нечего. Сначала вот эта ударная волна, потом... сначала световое излучение, потом проникающая радиация после ударной волны. Вот такие три фактора главных. Ну и там, в общем, ничего живого. В общем, короче. Ну, такой вот был сон. Но он прервался на самом, в кавычках, интересном месте. То есть там я не увидел, что там дальше было бы. Но и представить себе не мог, потому что, ну, ядерный грипп мы видели на картинках, а ну, такие... Ну, и, да, а потом, кстати, в одной из книг своих, вот первый роман...
Будем надеяться, что это не вещи, сон, но...
Ну, какой вещи? Ну, нет, конечно, ну что, ну разве может быть фантазия задуматься. Там какого-то школьника там, или студента, или даже там, отца Георгия или Ирины, фантазия вдруг стать реальностью? Знаете, вещи, что значит вещи? Это наше, российское, я сказал бы, языческое такое представление, понимание сна. Вещи, вот мне приснилось, а вот так вдруг стало... Случаются вещи, которые... Действительно, есть такое понятие дежавю, да, как бы вот что мы вдруг в реальности ощущаем, что мы уже здесь были, да, что вот это происходило, и даже у меня такое было, что я точно знал, что вот другой человек, который напротив меня, не вы, Ирина, а кто-то еще, знал точно, что скажет этот человек. Человек открывает рот и говорит эти слова, которые я знал, что он или не помню, она скажет. И так, вот такое явление дежавю, да. Но это эффект, ну, как бы я называю, если говоря физическими словами, что такой искривленности в пространстве и времени. Понимаете, время нелинейно, это давно доказано в физике. И пространство нелинейно, да, и параллельные прямые сходятся, как известно. Это еще Склодовская Кюри доказала, великая женщина-математик, вот. И так представление об искажении, потом был Эйнштейн с теорией относительности, знаете, что Вселенная, она нелинейна, понимаете, это мы в малом малом, крайне ничтожно малом масштабе представляем ее линейно, да, что вот есть прямые линии, есть прямые углы, там есть, а в действительности она искривлена, и чем больше масштаб, тем больше искривление, естественно, и пространство, и времени тоже, это очень важно понять, поэтому, ну, такие эффекты, как дежавю, только лишь подтверждают вот, представление физиков о том, что время тоже искривлено, то есть можно попасть и в точку, который, временную точку, в которой вы еще не были, если бы линейно оно текло.
А вот интересно, даже в помещении, в комнате по вот восточному искусству желательно какие-то искривленные веточки, искривленные линии помещать. Так человеку приятнее и легче, чем если верно. Будут углы какие-то прямые.
Да. Да, верно, абсолютно верно. Я не знаю, как вас, наши слушатели, наша аудитория, Ирина, но у меня очень отягощает вот это железобетонные конструкции, вот эти небоскребы, которыми переполнен наши Москва-сити, там другие сити в других городах, там Лондон-сити или что-то еще. Ну, это, слава богу, не все пространство, но вот это, ну, пытаются там тоже какие-то формы придать, какие-то искривления там дать, чтобы, ну, чуть-чуть глаз хоть отдохнул, чтобы не было этого, карандашей не было. А я сейчас приехал в Москву и обратил внимание, что все больше и больше. По-моему, это московское название этих новостроек, карандаш, что-то в этом роде.
В любом случае, Москва красива очень.
Ну, красиво, да, но вот эти прямоугольные конструкции, они не всякому подходят. Я не говорю, что я ни за кого ничего не решаю. Кому-то, допустим, кто-то строгую геометрию любит, да, строгие формы, и человеку это приятно. Я не буду спорить, просто всякого свой взгляд. А мне вот, как вам, Ирина, вот вы там увидели, что-то искривление там, какие-то веточки, да, вот лес, веточки, разнообразие, многообразие, листва, вот, понимаете, рассыпаны разные цвета, их множество, множество, вот это, и глаз это радует, и через глаз это радует, успокаивает человеческий мозг, человеческую, ну, сказать, психу, да. А напротив, вот геометрия, она поначалу кажется красивой, а потом, когда ты постоянно в этом живешь, постоянно только это видишь, то это утомляет и наводит на очень скорбные мысли и даже, в общем, вызывает депрессию, и, к великому сожалению, бывают и суицидальные такие мысли приходят человеку, который замкнут в таком геометрическом пространстве. Ну, я не говорю, всяко в разных ситуациях разные бывают, да. Да, так вот.
Может быть, это вот как-то относится и к вере, некая плавность, такое плавное вхождение.
Ну, вера, конечно, это как или рождение человека. Вот смотрите, у меня сразу родился пример. Вот родился младенец, да? Ну, просто представим, я не говорю, что прям... Ну, как мы с ним? Мы очень деликатно, нежно так его, ну, пеленаем, ручки-ножки, так ему, ей или ему, младенчику, значит, мягонько, нежненько так, не дай бог что-то там ему так нажать, что-то такое придавить, как бы ничего не вышло. Вот так очень нежно и трогательно, как любящая мать, относимся вот к этому младенцу новорожденному. Вот так с верой. Вот так она в нас растет, мы ее нежно, трепетно, не говорим никому особенно, не открываем. Но потом, когда уже младенец подрос, возмужал чуть-чуть, вышел на улицу, там, вступил в отношения, то тут можно уже и как бы немножко этой нежности оставить позади, а уже перейти на другой язык, да? Ну, вот что и у нас тоже бывает. Вначале вера так растет, мы ее храним в себе, но потом наступает какой-то момент, когда мы становимся способными произнести слово, убедить кого-то, может, с кем-то, ну, вступить в дискуссию, диспут или даже спор, и не отступать, потому что много аргументов, которые говорят против веры. Не очень много, всегда было много, и нынче их еще больше стало. Смотрите, что происходит, скажут нам, а как же вот так, а почему? Вот я вчера сидел за столом, одна девушка молодая, ну, там ее принимали на работу, скажу честно, но она там психолог, что-то такое связанное с человеческим фактором ее профессия. Ну, и я так спросил, а вы в Бога верите? Она говорит, ну, да, верю, да. Но вот у меня, говорит, вопрос, вот почему? Что почему? Ну, почему рождаются люди, приходят на свет, ну, вот с недостатками, с уродствами, искажениями, дауны, там, я не знаю, какие-то искажения, даже по половым признакам или какие-то физиологические недостатки у людей. Вот почему? Вот. Ну, вот мы с ней так...
А если коротко, как вы ответили, отец Георгий, все-таки?
А потому что Богу важно, не какой мы формы имеем, не сколько мы успеваем, например, преуспеваем, скажем, физически, никаких мы там высот, а важно, счастливы мы или нет. Вот Бог хочет, чтобы человек был счастлив. И я знаю, вы знаете, я думаю, что к физическому... Да, вот такой мой аргумент был. Может, меня спорят, может, слушатели наши вмешаются. Пожалуйста, я приглашаю на эту тему даже побеседовать, если хотите. Смотрите, вот появляется какой-то физический недостаток, недуг, который, в конце концов, вы понимаете, что это будет теперь всегда. Это от вас не уйдет. Становясь старше, я думаю, кто нас слушает, может быть, согласится, что вот раньше не было, и у меня такое тоже происходит, раньше не было, а теперь вот есть такой недостаток, и он будет всегда. Ну и что постепенно, и довольно быстро человек адаптируется, привыкает к этому, и живет, и это не мешает ему быть счастливым. Но я не говорю, что помогает быть. И знаете, вот ну, мое предположение, я приглашаю как бы, даже к дискуссии, кто-то скажет, поспорит, опровергнет меня, пожалуйста, я буду очень рад. Но мое предположение, что человек с физическим недостатком, или который ну, вот, родился таким, ну, он живет таким уже много лет, да, допустим, и он уже давно к этому привык. И в общем... Ну, если ему возможно вообще, да, жить вот так. Ну, какие, он ограничен или она ограничена в чем-то, может быть, в многом ограничена. Ну, какая-то помощь есть, какие-то. Ну, человек же, по крайней мере, живет. А счастлив он или нет, от этого уже, понимаете, не зависит. Это что-то иное. Вот часть состояния, ну, блага, ну, внутреннего удовлетворения от того, что ты жив, что ты сознаешь себя. Вы знаете, вот у меня пример вот Даунов, да, с синдромом Дауна люди рождаются, да, и вот их довольно много вообще в мире, и в России, и в Москве, и везде. Ну, то есть бывает это, ну, весьма распространенная вещь. Вот что это за странное явление? Вот для чего? Вот почему, как-то девушка меня спросила, вот почему вот это происходит? Почему, ну, скажем, почему Бог такое допускает? Вот. И я вам скажу, что, ну, опять-таки, это дискуссионная тема, но сколько мне доводилось и лично наблюдать, и быть, и смотреть, и группы целые, вот где группа, допустим, идет вот людей с синдромом Дауна, их ведет вот кто-то там на прогулку, допустим, где-то. Вот я, это правда, я говорю то, что у нас там в Ирландии случается, где вот в Москве я такого не видел ни разу. Ну, людей таких видел, но чтобы кто-то с группой занимался, и чтобы это было такое совместное, я вот не видел. Наверное, есть такие группы, но я думаю, что это, мне кажется, это важно, когда люди вот с похожим, похожие немножко друг на друга, с похожим недостатком, они меняются им. И, понимаете, я видел, да они счастливы, они идут такие, улыбаются, что-то там рассматривают, жестикулируют, там слушают, там внимательно, что им говорит вот старшая. Такие, знаете, как божьи дети какие-то, вот знаете. И мне пришло на ум, что вот счастье человека ведь и радость внутренняя, и вера даже, в общем, они, это какая-то, какие-то иные категории, они впрямую не связаны с нашим благосостоянием или с нашими успехами в этом мире, в этой жизни.
Георгий, ну, а все-таки вот про болезни, если врожденные другие болезни, ну, думается, что Бог-то допустил свободу человеку, а все, что здесь способствует болезням, это уже человек сделал. У нас загрязненный воздух, загрязненная вода, очень много всего неполезного, что способствует развитию болезней. Но это же все человек делает.
Ну нет, не все. Знаете, ну что-то, да, конечно, влияет, еще как.
Ну, весь,
да,
мир тут мы создаем.
Что-то влияет, еще как влияет, да, безусловно. Но не все, далеко не все, нет. Ну, это, знаете, предмет отдельного анализа, это надо, мы не можем голословно там утверждать, что, допустим, всякие болезни врожденные, что они исключительно из-за плохого, плохой экологии. Нет, конечно, нет. А в древности что, экология была нормальная, воздух чистый, вода довольно чистая, когда еще не было производства всего, люди рождались, и бесноватые были, помните, Христос изгонял бесноватые, и были больная водянка и женщина, сухоруки, а?
Отрицательные эмоции, вот это зло в человеке.
Ну, в древности, помните, да, считалось, что это реакция, ну, как бы за грехи предков, за грехи отцов, так сказать, что вот это отцы вплоть до четвертого колена нагрешили, а вот потомки их отвечают. Ну, как мы, это как бы такое прежнее, дохристианское представление было такое, ну, в общем, христиане, в общем, это не принимают, и каждый человек особенный, отдельный, он не может, не должен должен нести ответственность. Хотя, конечно, генетика есть, и он, допустим, больных алкоголизмом людей, ну, скорее всего, будет, проблемы могут быть с ребенком, а может и не быть. Вот тоже так бывает, понимаете?
Вполне может быть.
Ну, могут, да, вероятность выше, да, они, безусловно, это за этим следят и считают, что выше. Конечно, какие-то привычки приводят к заболеваниям и так далее. Но так сказать, что все это исключительно связано с привычками, нет, нельзя, потому что, ну, бывают какие-то случайные факторы. Вот ничего, человек вел идеальный образ жизни, а потом заболел, и плохо стало, и там получил какой-то недуг тяжкий, там, а может, и умер вообще. Ну, почему? Вот COVID нам показал.
А потому что мир вокруг опасен, который создан человечеством.
Ну, что вы считаете, что вот мир? А какой, каким он? Зато мы с вами перемещаемся, путешествуем. Ведь много, огромное количество плюсов, которые... Вот кто хочет видеть плюсы, он видит только плюсы. Кто хочет негативно видеть, видит только негативно. Но они как бы сосуществуют. Понимаете, вот...
Отец Георгий, ну, это я рассуждаю о том, что можно ли с претензиями обращаться к Богу, что почему вот Бог такое допускает. Но это люди допускают, но, прежде всего.
Но, понимаете, нет, тот человек, о котором я говорил, вот эта девушка или женщина, которая с претензией, это ее дело, ее претензии. У нас с вами как претензий нет. Но я ей ответил даже не в том, что претензии, что сами виноваты, мол. Вот так, ну, ваш ответ сводится кратко к тому, что сами виноваты. Ну, можно отчасти принять, но я бы хотел более такой, знаете, более позитивный, не то что позитивный, а более благой, что ли, вывод делать, что счастлив человек может быть и даже физически немощный, и в каком-то, с каким-то уродством или недостатком, счастье от состояния души человеческой, которая встречает Бога. Бог и есть наше счастье с вами, понимаете? Как бы мы его ни назвали, каким бы имя ему ни присвоили, что счастлив тот, кто, кому Бог лицом, и человек лицом к Богу. Ну и несчастлив тот, в конце концов, оказывается, тот, кто отвернул свое лицо от Бога, от самого счастья отвернулся, от самой жизни, от самого счастья отвернулся, и хочет вот как-то это сколотить своими руками. Ну, до поры до времени получается, а потом все равно приходит неизбежное. Ну, вот и все. Мы же знаем, что неизбежное, ну, и болезни, и смерть неизбежны. Поэтому это не наказание, и не столько наказание, сколько желание Бога вывести нас из самодостаточного состояния, из того убеждения, что мы сами себе рай на земле создадим. Понимаете? Вот и вывести... Деликатно, очень мягко, но вывести и показать нам иную реальность, которая неизмеримо расширяет границы, пределы наших возможностей, пределы наших мечтаний даже. Понимаете, ведь действительно Вселенная велика, она необъятна. Там какие-то миллиарды световых лет до других галактик, там, звезд. Правда, еще раз, если вспомнить, что физическое такое представление, что Вселенная, она может и не линейна, что она может пульсирует, то расширяется, то сжимается, но это непонятно, что за ее пределами, есть ли пределы, значит, пределов нет, она расширяется, сжимается, а все, что остальное, это ничто, ни бытие, ни материя, ни пространство, ни времени там. Но это трудно представить, это очень абстрактно и чересчур теоретически звучит. Но все же в мечтах, в помыслах, в фантазиях. Вот я пишу книги, там иногда фантазия так разгорится, знаете, как будто где-то можешь одним махом, одним полетом мысли своей оказаться где-то посреди, в неведомых мирах, там среди иных солнц, планет, какие-то там... Ну, инопланетян я не встречал никогда в своем воображении, но другие планеты, вот, к нам приходят снимки с Марса, с Венеры, с Луны, конечно, вот, ну, что-то подобное можно представить на других, в других галактиках, на других планетах, но на вопрос о существовании других цивилизаций, других миров, подобных человеческому, я не могу за других ничего решать, но мое мнение, что этого нет, просто потому что копировать человека или улучшать, или ухудшать, в этом нет Божьего замысла. Бог сказал слово один раз, и оно действует всегда. И это слово есть Христос, понимаете, Христос выглядит для нас как человек, как мы, любой из нас, а не каким-то
и особенным образом, не как какой-то инопланетянин или какая-то иная сущность, такая сложная, непонятная. И в этом смысл, что нам Бог себя открывает как Христос, во Христе как человека открывает. И все, на этом замыкается круг, понимаете? Если мы такого Бога, ну как такое, если мы в Бога верим, то Бог таков, Бог есть человек. И все. И на этом замыкается круг, и больше нет смысла никакого. Значит, по сути, получается, что человек – это центр мироздания. Это и было такое учение святых отцов. Максим Исповедник учил, что человек – это микрокосм. То есть он вмещает всю Вселенную в себя. Если у нас есть вопросы, будем
рады. Да, я хочу прочитать, что нам Сергей написал, ну, тоже размышляя о вере. Человек рассуждает, мыслит, старается понять рождение мира, философствует, кто я, откуда жизнь, даже если я потомок обезьяны. Но ведь и наука наблюдала чудеса, которые объяснить не может. Соответственно, кто-то свыше есть. А кто он? Вот мысль, наводящая на веру. Отец Георгий, давайте мы вернемся к вашему опыту. Вы работали... писали свою научную работу, вот на этом остановились мы.
Почему? Я дописал и защитил научную работу. Почему?
Я имею в виду, что прервалось это повествование, мы просто переключились на другие вопросы.
А, ну да, вот это, в этой комнате я сидел в одиночестве. Одиночество очень много открывает, когда долгое время вынужден. Вообще человек раскрывается по-настоящему, видит себя, когда он способен... быть, когда ему хорошо наедине с самим собой и, с теми возможностями, которые открывает человеку Бог, невидимый, непостижимый и недоведомый, да? Вот. А поэтому способность к уединению, к жизни в одиночестве, мне кажется, это такой особенность и дар такой, который помогает сосредоточить внимание на каких-то более, не более, а каких-то предметах, которые не связаны с миром окружающим. Понимаете, когда вы сидите в комнате, там у вас тетрадь большая, прошитая с листами, пронумерованная, и там запечатанная первоотдельской печатью, там ручка, и все, и больше ничего туда нельзя. И вот этот стол, стул, вот эта тетрадь запечатанная, ручка, может, там книжки какие-то, пара книжек, и комната пустая, как камера одиночная. И там часами с утра до вечера сидишь, пишешь тут. Нет, конечно, какие-то материалы можно иметь, но ограниченное число. Вот. И тут наводит на мысль о том, что чтобы как-то выбраться за пределы, допустимые за пределы нашего ограниченного человеческого тела, и куда-то отправиться путешествовать в иные миры, задаваясь целью, правильно, которую вы сказали, кто нам писал последний комментарий, что да, это и наводит на мысль о Боге. В общем, и Бога мы называем так, ведь это в древности Бога называли Яхве, а четыре согласных буквы, которые непроизносимые, чтобы это имя вообще не звучало. То есть Бог тот, о котором ничего нельзя сказать, ничего нельзя помыслить, ничего нельзя изобразить. Бог не изображаем, не мыслим, не описуем, безответен. И вот все это все в отрицательных категориях, так называемое апофатическое богословие. Но и существует еще понятие катафатическое, то есть, которое пришло к нам с появлением Бога в человеческом облике, то есть с рождением Христа. А катафатическое, то есть это положительное. Значит, Бог – это любовь, Бог – это благо, смирение, терпение, радость, счастье. Вот иные такие имена появились, которые уже нам раскрывают положительную такую динамическую сущность, не сущность, а динамическую характеристику Бога. Да? Сущность Божия непостижима, мы на этом стоим. Наше богословие протестантское, католическое, православное, сущность непостижима, но Бог проявляет проявлять себя вот в энергиях.
Вы как-то вот хотели все-таки понять природу Бога, вот ваши книги богословские. Вы начинали, писали об этом много.
Ну да, не то чтобы понять природу Бога, я хотел как бы сосредоточить внимание мое и читателя на том, что как раз непостижимость природы, скрытый, Бог скрытый, недоведомый, вот, и его, как бы, вы знаете, в древние греки это более так точно выражали такой термин «экзалматеу», то есть впрыгивание Бога, вот буквально именно впрыгивание Бога в мир. То есть вот нет ничего, и раз, и вот есть, и это Бог, Бог и человек, человек и Бог. И вот такое впрыгивание, то есть Бог из своего неведомого, непостижимого бытия, или вернее сверхбытия, или даже его сверхбытием назвать нельзя. То есть греки очень в этом плане, особенно древние философы, они так глубоко дошли до такого глубокого понимания, что Бог действительно, во-первых, что Бог есть, а во-вторых, что как бы мы ни приближались в своем представлении о нем, мы при этом всего лишь мы напротив только отдаляемся от него. Вот, и христианское богословие есть, вот, понимаете, в практике, которые пришли к нам с Востока, допустим, вот исихазм, такое движение на Святой горе Афон, вот это, в общем, близко, похоже на многие восточные практики. И вот я выступал недавно на конференции, посвященной отцу Александру Меню и его вкладу в межрелигиозное взаимодействие, диалог межрелигиозный, что вот он действительно, у него вот шеститомник «В поисках пути истинной жизни», там вот есть там «Врат молчания», «Магизма единобожия», ну вот «Врат молчания», вот там Индия, он много посвятил Индии. В Индии мне довелось бывать, на Гималаях, вот как раз там, где вот тибетский народ в изгнании живет, где резиденция Далай-ламы, и вот в тех краях, вот там вот как бы все это увидеть. И даже я был на семинаре с каким-то гуру, тибетским монахом, которого переводили на английский язык, и слушали, ну, аудитория была, и монахи вот тибетские, и те, кто прибыл туда, такие, как я. Вот. И мне получилось там вступить не в дискуссию, а в такой, ну, диалог, в общем, более такой согласный, потому что я вдруг почувствовал, что то сознание, то представление, буддийское представление о сути, о человеке, о жизни, вот, там, конечно, нет ничего подобного, что в христианстве, но все равно там есть такое триединство, тринитарность такая есть. И это меня навело на мысли, я ему не то чтобы вопрос, а такой комментарий сказал, что я христианин, богослов, и что я вот вижу здесь, ну, нельзя сказать параллель, но вижу здесь как бы такой отпечаток, что ли, от свыше приходящий, отпечаток в сознании человека, в его представлении, что вот это такой тринитарность, трехразмерность, и человеческого, и божественного бытия. И здесь я написал целую книгу, потом, позднее уже, защитил как докторскую диссертацию там, в Западном университете, называется «Богословие диалога». Вот есть философия диалога, есть богословие диалога. То есть я взял как бы, ну, такие концепты, утверждения философские, и я понял, что это и есть, собственно, суть такого тринитарного или троичного богословия. Вот. Это, и вообще христианское богословие – это богословие диалога, вот в моем убеждении. И вот на этой конференции я тоже выступил и подвел, чтобы вот отец Александр Минь в своих трудах видел это тоже, как бы таким предвидел, как бы таким, возможно, даже пророческим образом ощущал естественное для человека стремление быть в диалоге с другим, даже если он или она из другой веры, другой религии, другого мировоззрения, другой цивилизации, культуры, не знаю, и так далее.
Да, его книги, конечно, помогают найти ответы на вопросы веры. Отец Георгий, а вот хочется спросить, все-таки вот вернуться к вашему опыту снова. Ваши научные познания, они вам как-то не мешали или, наоборот, помогли прийти к вере, осознанной вере?
Ну, конечно, помогли. Ну, во-первых, нет. Во-первых, я же... Что такое научное познание? Дело не в том, что сколько ты знаешь. Это, конечно, важно. Но это как бы познание, ну, багаж, так сказать, такой багаж знаний. Да? Но главное, что, чему учится ученый, там, исследователь, который, когда он, ну, защищает там, диссертации и прочее, он учится исследовать, он постигает научный метод, так называемый, понимаете, где он поднимает предшествующие наработки или достижения, да, и к ним добавляет то, чего еще не было достигнуто. Но он, исследователь, как ему представляется, он или она способны это выразить в той терминологии, в тех научных выражениях, которые доступны, которые понятны другим людям. И вот сообщество научное слушает и говорит, да, соглашается, да, действительно, это новое, да, действительно, вот это вклад, и нам понятно, что это. Или не соглашается, говорит, нет, это не наука, это у вас, значит, ничего нового вы здесь не сказали. Ну, бывает, не обязательно что-то кардинально новое, бывает просто систематизация каких-то знаний, разные подходы. Ну, в общем, на мой взгляд, вот научный метод – это движение, постепенное наращивание научных знаний, научного познания, откровения, если хотите. Но это ведь пришло все из богословия, ниоткуда-нибудь. И новое время, и наука нового времени, она вышла из монастырей западных, ну, не западных, восточных. То есть монахи имели возможность и способности, наверное, и созерцать, и выражать, ну, накапливать знания. И пришли к выводу, что, ну, последующее знание должно истекать из предыдущего для того, чтобы опыт предшествующих поколений, ну, ученых или богословов, или монахов, чтобы он не исчезал, а как бы передавался и умножался. И таким образом знание умножается. И наука так идет и развивается стремительно. Вы мне говорите, сказали, что, конечно, справедливое замечание, что да, вот человечество так живет, загрязняет природу, это, конечно, большой недостаток.
Ну, друг друга обижая, обманывая,
смотрите,
все такое.
Ну, погодите, это отдельное. Но научный метод все-таки способен помочь очистить от неправильного использования достижений научных. И смотрите, вот мне налицо, вот мы сжигаем там газ, там, ойл, это нефть, значит, это все поднимаются, испарение образуется, парниковый эффект, планета разогревается, и это уже все видят, уже ни для кого не является, по-моему, это каким-то небывальщиной какой-то, что действительно...
А в воде видим... сколько пластика?
Да, и все это. Ну, в общем, то, что такой эффект есть... Я забыл, о чем говорил.
Ну, что все-таки наука способна будет очистить.
Да, вот. Угу. Я вернулся. Прошу прощения, что я сбился с мысли. Да, так вот, и люди стали, ну, научным методом думающие люди стали искать выход. Мне казалось, что он под боком, он тут же рядом. Ведь для производства энергии не надо столько сжигать. Ведь можно использовать энергию ветра, волны, солнечную энергию. И повсеместно, я не знаю, как сейчас в России, но там вот, где я живу,
ну, что боком, значит, да.
Повсеместно уже на домах ставят эти солнечные батареи. И это ведь ничто.
То есть нам все дано.
Почему дано? Это люди изобрели, это почему? Как дано?
Ну, солнце дано.
Нет, ну, так его надо использовать правильно. Солнце, да, и накапливать, понимаете, энергию и пускать ее. Но единственное, есть и там тоже вопросы, потому что там в этих батареях используются редкоземельные элементы, и это тоже их надо доставать, производить, и сами батареи тоже. Вот, автомобили много. Да, автомобили сейчас, вот знаете, допустим, сейчас, секундочку. Вот,
главное, чтобы повернуться к тому, чтобы спасать Землю и друг друга.
Ну да, вот этот парниковый эффект, этот перегрев планеты уже всех надо. И уже лозунги были двинуты, что там к 2025 году уже там, в Ирландии, допустим, только электрические автомобили будут, все. Ну, конечно, вряд ли это будет выполнимо, но там передвигают немножко 30, но все равно тенденция налицо, она выполняется, люди выделяются гранты на это, люди работают, чего-то достигают. Ну, понимаете, вот и мы этим живем. Если эту деятельность убрать, только вернуть нас в пещеры, то мы не выживем. Ну, как кто-то, очень мало кто выживет, Очень-очень-очень мало кто. И начнется какая-то опять, ну, не знаю, допотопная жизнь, и опять поиски Бога, опять там какие-то ветхозаветные приношения жертв там человеческих, допустим, там же было такое, да, Валу там, значит, вот. Ну, то есть по второму кругу это уже не пойдет. Значит, у нас все-таки вот эта линия развития, динамика и прогресс – нельзя сказать, что это абсолютно положительно и хорошо, и безусловно. Нет, так нельзя сказать. Но и обратный ход был бы еще хуже. То есть отказ, и не то, что отказ, а разрушение вот этих основ, которые мы создали или создаем, это еще хуже. А возвращение там куда-то в средние века или в каменный век, где ничего нет, только топоры, каменные топоры и копья, в общем, народу столько на земле, что, понимаете, придется избавиться от большей, подавляющей большей части населения. Потому что в каменном веке там, может быть, там трудно сказать сколько, но если несколько сот тысяч там людей было, то всего. А у нас сейчас, одну секундочку, смотрите, за последние, по-моему, 30 лет население планеты с 6 миллиардов увеличилось почти до 10. Это только за 30 лет последний. Представляете, какой темп роста. А что будет в следующие 30 лет? И понимаете, это такое перенаселение, это как парниковый эффект, вот это все, надо же на север там греть все, обогревать, и люди все более комфортные условия желают, уже все больше. Поэтому, конечно, люди ищут выходы, и опять на помощь приходит все-таки научный метод. Прошу прощения, я вас перебил.
Нет, я не буду об этом спрашивать. Я хотела об одном отрывке вашей книги поговорить. Но у нас мало времени. Тогда, может быть, лучше вот о чем. Отец Георгий, вы говорили, что в одиночестве, когда остались, писали свою работу научную, задумывались о каких-то, может быть, других мирах, в другой мир хотелось. А вот иной мир, он же здесь, он возможен. Царство Божие, о котором говорит Евангелие. Вот он иной мир, вот он здесь есть. Кто-то может в нем уже быть, а мимо кого-то, может быть, и проходит этот мир. Или человек не может как-то прикоснуться к нему, войти в него.
Но Царство Божие...
Ведь это тоже какой-то мир, который здесь уже.
Нет, Христос это выразил так, очень... простыми словами, но очень глубокими. Царство Божие внутри вас есть. Угу. Употребляющие усилия, оно силы берется, такие слова. Ну, это такой перевод, но...
Вот это интересно.
Царство Божие силы берется, и употребляющие усилия восхищает его. Понимаете, вот это и есть усилие, ну, то, что древние греки называли «познай себя», да? Ну, не только познать себя, а познать, ощутить себя в диалоге. Почему появилась, у меня в голове эта идея, потом книжка появилась, «Богословие диалог». «Богословие диалога», оно трехмерное. Диалог – это, мы привыкли понимать, диалог – значит двое, да, с кем-то, но двое или трое, или больше. А вообще диалогос, а это не двое, а между. То есть логос, который между. То есть диалог состоится тогда, когда между двумя есть третий. И вот это трехмерное сделал, это не мое открытие, а такой Мартин Бубер, великий мыслитель, иудейский хасид, значит, мыслитель прошлого века. Но он очень близок был именно к православию. Об этом говорит, об этом не только я, некоторые другие довольно строгих правил монашествующие даже. О нем пишут книги, и его книги Мартина Бубера имеются, допустим, в библиотеке и в книжной лавке монастыря в Эссексе, в Англии, который основал Ахимандрит Сафрони Сахаров. Но там же имеется и моя книга «Богословие диалога», которую я развил, основываясь на философских предпосылках и интуиции, и Бубера, и его толкователей. То есть вот диалог – это, значит, трехмерный, как минимум. Значит, диалог бывает совершенным или подлинным, когда есть между, то, что между вами. Вот, понимаете, между, когда наше взаимопонимание не так, что бывает диалог замаскированный, диалогом бывает замаскированный монолог. Один говорит, другой слушает. Потом тот говорит, этот слушает. Здесь диалога нет. Есть диалог, когда открывается взаимность. И неважно, кто говорит, и говорит ли вообще, а просто даже само присутствие вдруг открывает такую то, что между. По-английски это «betweenness», вот перевели так вот термин. Бубер писал по-немецки, но перевели на английский язык термин «betweenness». На русском языке аналога я так не нашел. «Срединность» не так не скажешь. Ну, вот «то, что между».
«Диалог» – это слово хорошо.
Нет, вот когда «между», «то, что между», да?
А «между» – это и есть «диалог».
Нет, вы меня не поняли. Как назвать
бывает
это?
Диалог не получается. Бывает...
Нет, как это назвать? Вот по-английски это «betweenness». Тоже новояз, такого слова нет.
Диалог как-то двое говорят, взаимно.
Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Но то, что между, или тот, кто между. То есть подлинным диалогом или совершенным диалогом, то есть когда присутствие Бога, присутствие Христа, божественного, вечного «ты» открывает человеку подлинное его подобие Христу. Вот это в моем богословии диалог.
Отец Георгий, ну вот приходят благодарности за беседу с вами. Прочитаю, вот несколько секунд остается, что нам Гагик написал. «Я сын Божий, значит, всемогущий, и значит, жить должен по заповедям Отца». Но мне захотелось эту реплику прочитать, потому что действительно, если жить по заповедям, то, наверное, какое-то всемогущество действительно может быть.
Ну, зачем нам говорить всемогущество? Можно? Всемогущество – это пришедшее из средних веков откуда-то, из древности. Не надо, я не думаю, что такая правильная терминология. Это нас принижает, делает какими-то действительно несущественными марионетками, какими-то рабами в нехорошем смысле слова. Рабы Божии, да, мы так называем, но это как бы такой специальный термин. Мы не рабы, мы открыты, мы похожи на Христа. И диалог как раз раскрывает нам на способность быть христоподобными. И присутствие Христа между нами открывает нас друг другу и самим себе. Вот это никакое не всемогущество, а это желание быть среди вас. Христос посреди нас, говорим мы в литургии, и отвечаем, есть и будет. Вот это, мне кажется, и есть принцип диалога.
Отец Георгий, благодарю вас. Будем ждать вас еще.